Глава третья. Дамский пикап. Прошло же довольно много времени, а я все никак не мог выбросить из головы этот кабинетно-дедуктивный метод. Да будь у меня все его связи, все данные, отчеты судмедэксперта, а также два полицейских на побегушках, так я бы тоже мог ничем не хуже расследовать преступление, не выходя из кабинета. А поскольку... В общем... Поскольку никакой газетной шумихи не было, то горожане на кухнях, на улицах и в пабах со смехом пересказывали друг другу, как тот самый сержант Бродзинский арестовал кучу невиновного народа и заставил всех сознаться в преступлении, которого никто из них не совершал. И только старый добрый комиссар Жерар наконец-то сумел все расставить по местам, доказав, что вместо преступления имел место банальный несчастный случай. Даже мадемуазель Ганкур мы были вынуждены отпустить, потому что мсье Боберский отказался выдвигать против нее какие-либо обвинения. Хотя фамильное золото он ей, разумеется, не вернул. Но ведь и не подал в суд, несмотря на несомненный факт кражи. А это уже приятно. Хотя и мог бы. И был бы прав. Так что, несмотря ни на что, сегодня у меня было приподнятое настроение. В 10 утра я отправился на вокзал встречать моего друга и напарника, краснокожего вождя Чунгачмунга с двумя орлиными перьями за ухом. Да-да-да, он все-таки возвращается на службу в полицию мокрых псов. Признаться, никто из нас не ждал его так скоро, а кое-кто даже, не будем называть его имени, хотя это был Флевретти, вообще не верил, что индеец когда-либо вернется, учитывая, какой крупной шишкой он стал в своем городе. Для него было делом жизни и чести поднять родной Поркс из руин. Хотя про руины, конечно, громко сказано. Но на восстановление города там, как ни верти, ушло бы не меньше полугода. А Чунгачмунг вдруг возвращается к нам уже через 2 недели. Причем безо всяких объяснений, зачем и почему, просто поставив нас в известность, что приезжает и все. Согласитесь, как-то странно, да? Я уселся на маленькую деревянную лавочку, расписанную уличными граффити на арабской латыни. От нечего делать позвонил Эльвире, но она была занята. Отправил дежурную СМС, справляясь о здоровье маме в Полякию под Кряков. Не дождался ответа. И вот уже вдали раздался протяжный гудок подходящего поезда. А через несколько минут я уже искренне обнимал своего верного друга по опасным приключениям. Он заметно похудел, глаза лихорадочно блестели, но в целом выглядел бодро и жизнерадостно. «Что случилось, храбрый брат мой? Почему ты так скоро вернулся? Неужели подлые враги все-таки достали большущего змея?» Невольно переходя на его манеру речи, спросил я. «Интриги, блестящая бляха!» — скорбно ответил индейский вождь, сурово поджав губы. «Они нашли, кого поставить на такое хлебное место». Ты же знаешь порядки, брат. На такой высокой должности никогда не оставят простого индейца. Власти поставили чьего-то родственника, проштрафившегося в столице. И под каким предлогом сняли тебя? Все равно им нужна была хоть какая-то причина. Мотивировали отсутствием специального юридического образования и слишком маленьким чином в полиции мокрых псов. Как можно перевести рядового сразу в старшие сержанты? Городские власти очень скоро одумались. Ты сам понимаешь, как это бывает. Хук, — подумал я про себя. Как ни верти, с чиновничьей точки зрения все было сделано безукоризненно. Для управления целой городской полицией требовались погоны как минимум старшего сержанта, какое звание носил Маклак. А Чмунг у нас и месяца не прослужил рядовым. Неудивительно, что его быстро убрали. Ну что ж, друг, по крайней мере, здесь тебе всегда рады. Чмунг благодарно улыбнулся, и мы с ним пошли в отделение. Несколько минут спустя шеф уже пожимал руку вернувшемуся сотруднику, Флевретти радостно хлопал его по плечу и даже вызвался сбегать за пончиками. Я и не ожидал, что все мы настолько соскучились по нашему краснокожему другу. Чмунг вытащил из чемодана головной убор вождя с перьями, который при водружении на голову шефа сразу сделал того похожим на недовольного дикобраза. Флевретти получил трубку мира, набитую таким подозрительным составом, что мне тут же захотелось отправить ее на экспертизу в отдел контроля за распространением наркотиков. Мне достался небольшой индийский томагавк, похоже, тот самый, украшенный перьями и причудливой резьбой, который я старательно забыл в Порксе. «Мой брат, блестящая бляха, я хотел привезти тебе скальп врага, но знал, как ты скромен, и вряд ли решишься повесить его на пояс». Я от всей души поблагодарил индейца. Действительно, не представляю, что бы я делал со снятым скальпом. Куда с ним можно пойти? Да меня ни в один бар не пустят. Когда Флевретти все-таки убежал в кондитерскую, а шеф с Чмунком переключились на обсуждение министерской политики в маленьких городах, в моем сотовом раздался звонок от Эльвиры. «Затащи меня в ад, киска! Ад — это так близко!» — надрывался телефон. Это была ее любимая песня. Популярный рингтон года, третье место на Евровидении.
«Ирджи, привет! Мы договорились с тобой завтра встретиться, но ничего не получится. Прости, 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 я не виновата, потому что сегодня к нам в город приезжает с трехдневной лекцией знаменитый психолог, популярный специалист по женскому пикапу, профессор Зак Фигува Манакис. Вау!»
«Какую лекцию?»
«Я же говорила, по женскому пикапу».
«Я не знал, что наш автопром выпускает пикапы специально для женщин».
«Пикап, милый, это чисто дамское искусство быстрого разведения мужчины на одноразовый секс без всяких обязательств со стороны женщины», — снисходительно объяснила Эльвира.
Когда она повесила трубку, я почувствовал себя дремучим и закомплексованным. Нет, конечно, много чего видел в Парижске, но у меня на родине, в Полякии, никакими такими пикапами юные чертовки не баловались и ни на какие подобные лекции не ходили. Да узнай об этом их родители, они бы их так выпороли, что те неделю бы ходили, задрав хвост и опустив рожки. Может, стоит сообщить маме Эльвиры о намерении дочери? Но, вспомнив масляные глаза старой мадам Фурье, я подумал, что она, скорее всего, запишется на эту лекцию первой. Часа через три, с недаемой любопытством, я попросил у шефа разрешения отлучиться на некоторое время с работы и рысью рванул на вокзал к вечернему поезду. На перроне было натуральное столпотворение. Увязавшийся следом Флевретти только присвистнул, в полном изумлении глядя, как толпы чертовок нашего города и всех окрестных поселков с букетами чертополоха и белладонны в руках оккупировали перрон, едва не хором скандируя «Зак! Зак! 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 Зак!» Это было какое-то повальное женское умопомешательство. В ожидании поезда, едва не падая на рельсы, подпрыгивали, кричали, визжали чертовки, горгульи, домовихи, ведьмы, гномихи, зомби и даже одна русалка в специальном пластиковом передвижном аквариуме на колесиках с веслом.
«Никогда не предполагал, что такое количество женщин хочет с нами простого и непритязательного секса», — восхищенно обернулся ко мне Флевретти. «Бродинский, этим надо пользоваться».
«Мы на службе», — напомнил я то ли ему, то ли себе, потому что также не ожидал ничего подобного. Впрочем, на нас и не обращали внимания. Мы, как мужчины, были никому не интересны. Да, мы жаждали визита своего кумира. Все эти цветы, внимание, слезы, влюбленные глаза, маленькие подарки ему, а не нам. Увы, увы. Остановка проходящего экспресса на нашей станции была очень короткой. За какие-то 5-6 минут из первого вагона выкинули 8 больших чемоданов, передвижной гардероб с костюмами, мини-мотороллер, двухметровое зеркало на колесиках, и только потом, под аплодисменты и рев толпы, на платформу шагнул маленький сатир с самым благообразным лицом на свете. Уже только одно это казалось невероятным. Традиционно на лице представителей данного племени написаны все мыслимые пороки, а этот выглядел буквально святым. «Подозрительный тип», — не сговариваясь, буркнули мы с капралом.
«Милые дамы, я очень рад вас видеть в вашем чудном городе. Надеюсь, мы с вами подружимся. Как говорится, среди роз один барбос». — обрадованно выкрикнул Флевретти, радуясь возможности продемонстрировать свою образованность. «Именно так.
среди роз один барбос!» — широко улыбнулся ему профессор, всем видом показывая, что он умеет не обижаться, когда над ним шутят. Могучая толпа засмеялась и зааплодировала. Растерявшийся лектор-пикапщик не успел опомниться, как был подхвачен на руки ликующими женщинами и с почестями унесен в гостиницу. Кстати, о багаже никто не позаботился. Это легло на наши плечи. Мне лично пришлось и нанимать грузчика, и платить за доставку всех чемоданов козлоногого сатира.
«Ну что, мы тоже пойдем?»
— ткнул меня локтем капрал, когда я рассчитался и получил чек.
«А то что-то вон те две горгульи за углом как-то странно на меня уставились. И не потому, что я им нравлюсь, уж поверь».
«Вроде не местные», — присмотрелся я.
«А кто их разберет? Они вечно перелетают с места на место. Нелегальные мигранты, чтобы их...»